Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Напомню, также номер WhatsApp +7 968 766 3311. Можно звонить, задавать вопросы или же комментарии оставлять в WhatsApp. Будем сейчас подводить экономические итоги недели. С нами на связи руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но прежде чем перейдем к первой теме, напомню также, что идет прямая трансляция в телеграм-канале «Радио Спутник» и в приложении «Радио Спутник». Также есть трансляция, можно там вопросы задавать или в программы в записи переслушивать. Но давайте, если не будете возражать, начнем наше обсуждение вот с новости о том, что в 2024 году будет, возможно, скорее всего, начато... начата реализация проекта «Сила Сибири-2», и, в общем, по большому счету, она станет, этот проект станет некой альтернативой вот замороженному «Северному потоку-2», и, как мы знаем, проблемы огромные просто с «Северным потоком», ну и, судя по цифрам, которые сейчас есть, вот те выпадающие объемы поставок в Евросоюз, они, по большому счету, могут компенсироваться поставками в Китай, может быть, даже превзойти нынешние объемы. Но вот вы с оптимизмом оцениваете вот этот пока еще не реализованный проект «Сила Сибири-2», и все-таки о какой цене может идти речь? То есть не будет ли она для России не очень выгодна, если вот с Китаем торговать в таких масштабах?
Ну, совершенно очевидно, что цена на тот газ, который мы будем поставлять, не знаю, там через какое-то количество лет в Китай, а это будет не скоро, потому что строить эту ветку «Сила Сибири» через Монголию — это не очень непростое дело, она потребует немало времени. Ясно, что эта цена не будет ориентироваться на мировые цены, на мировые показатели. Ясно, что, скажем, что наиболее выгодный для нас рынок на сегодняшний день – это рынок Европы, но он для нас недоступен, будет к тому времени, судя по всему, окончательно. И поэтому будет другая цена. Какая цена? На сегодняшний день трудно сказать. Но, во всяком случае, я думаю, что это будет цена, которая хотя бы будет на уровне рентабельности и будет покрывать затраты на добычу, на поставку.
Ну, а маржа-то будет какая-то? Маржа, то есть, ну, прибыль-то?
Я думаю, что какая-то маржа будет, но она, конечно, будет намного меньше той маржи, которую мы имеем или будем иметь, или могли бы, вернее, иметь на европейском рынке. Совершенно очевидно.
А вот скажите, пожалуйста, что касается инвестиций в «Силу Сибири-2»? Ну, мы знаем по «Северному потоку-2», это десятки миллиардов долларов, ну, не меньше 10 миллиардов долларов, насколько я...
12, а последняя цифра была 12.
12, да, ну, не меньше 10. Вот здесь, ну, я не знаю, может быть, чуть меньше, конечно, сумма потребуется, но, тем не менее, это точно миллиарды долларов. Вот кто инвесторы, собственно говоря? Это российские какие-то компании или государства, или китайские тоже?
Ну, в это дело будут вложены, конечно, капиталы и китайских компаний. И на сегодняшний день трудно сказать, в какой пропорции, потому что все это засекречено, четкой и точной информации нет. Но Китай тоже будет инвестировать в строительство этого газопровода, потому что для одной России это будет трудно сделать, да и, наверное, нецелесообразно. Я думаю, что это будет с точки зрения инвестирования совместный российско-китайский проект.
Просто вы знаете, я видел цифру, что окупаемость «Силы Сибири», ну, довольно давно эту цифру мне попадалась, она составляет срок окупаемости, ну, примерно 30 лет, условно говоря, когда вот уже все будет отбито и пойдет чистая прибыль. Ну, вот если говорить о «Силе Сибири-2», так ли это? То есть идет речь о десятках лет или, может быть, о годах?
Я думаю, что примерно те же будут параметры. Мы должны с вами понимать, что все эти газопроводы, которые идут из России в Китай, они носят не чисто коммерческий характер. Там очень большая политическая, геополитическая составляющая. За это надо платить. И здесь поэтому расценивать этот газопровод с точки зрения чисто коммерческой было бы неправильно и неверно.
А что касается вот коротко Индии, все-таки какое-то наращивание поставок газа в Индию будет происходить или нет со стороны России?
Я думаю, что, видимо, наращивание жиженного газа в Индию будет происходить в перспективе, поскольку мы продаем этот газ в Индию с большим дисконтом. Индии это выгодно, и Индия покупает у нас и газ, и нефть не потому, что она хочет нам там помочь, не потому, что она на наших стране и хочет сделать неприятности какие-то Западу, а потому что это выгодно сегодняшний день, потому что она покупает, как я уже сказал, и нефть, и газ по ценам ниже мировых с большим дисконтом.
Тогда мы вот перетекаем плавно в следующую тему. Вы, собственно говоря, уже сказали о том, что европейский рынок для России наиболее выгодный, но, тем не менее, вот потолка цен на российский газ не случилось. Евросоюз решил от этой меры отказаться. Ну, слишком разная была позиция у различных государств. Никакого консенсуса и близко не было. А пока еще консенсус нужен, но такие решения не принимаются. Ну вот, как, на ваш взгляд, будет сценарий дальнейшего сотрудничества по газовой тематике складываться? Возможно ли эмбарго? Возможно ли еще что-то такое жесткое в ближайшее время со стороны Европы? То есть, насколько она сейчас активно занимается поиском других поставщиков и налаживание вот этой логистики?
Ну, совершенно очевидно, что Европа сейчас очень активно ищет замену российскому газу, и доля российского газа в общем газовом балансе Европы за последнее время резко упала. И там с 25-27% фактически до 9%. То есть замена идет и здесь, за счет увеличения поставок сжиженного газа из Соединенных Америки, хотя они, конечно, не покрывают общие потребности Европы, за счет увеличения поставок из Норвегии, за счет увеличения добычи в Северном море. То есть там какие-то ресурсы и резервы изыскиваются. Плюс идет возвращение к использованию угля. В перспективе, мне кажется, что больших объемов газа мы в Европу поставлять, наверное, не сможем. Мы сможем поставлять газ, скажем, в ту же Венгрию. Какое-то количество газа будет поставляться в ФРГ, в Сербию. Но говорить о том, что мы сможем поддерживать тот объем поставок газа в Европу, который был хотя бы там полгода тому назад, не приходится. Ясно совершенно, что европейский газовый рынок для нас в значительной мере утерян.
Просто, вы знаете, но есть такой нарратив, что Европа без российского газа никуда не денется, и, в общем, по большому счету, ну, покочевряжется и продолжит покупать. Вот, чтобы трезво и, ну, взвешенно оценить ситуацию, к какому выводу надо прийти?
Мне думается, что мы сами себя убаюкиваем вот таким видением отношений между Россией и Европой в области газовых поставок. Мне думается, что Европа взяла курс на конфронтацию с Россией, ситуация обостряется, как мы видим, перспектив улучшения никаких нет, и совершенно очевидно, что позиция Европы здесь очень жесткая, она готова пойти на значительные издержки с тем, чтобы лишить и Россию доступа к ресурсам. Поэтому я не вижу здесь никаких особых перспектив в области газовых отношений с Европой. Мы должны исходить из того, что газовый рынок в Европе для нас, как я уже сказал, в значительной мере утерян.
А вот, ну, все-таки смотрите, тут же какая история, ну, как известно, никогда не говори никогда и никогда не говори всегда. Да, никто там все, ну и так далее. Вот восстановление все-таки вот этих энергетических отношений, но когда закончится конфликт на Украине, рано или поздно это произойдет же, да, так или иначе. Вот это годы займет или десятилетия? То есть насколько велика инерция?
Мне думается, что на ближайшие несколько лет украинский кризис решен не будет. И поэтому нужно исходить из того, что этот фактор будет определяющим в отношениях, в политических отношениях России и Европы. И, соответственно, это скажется и на отношениях в области поставок газа. Мне думается, что рассчитывать на скорое урегулирование украинского кризиса не приходится. Нужно иметь в виду, что украинский кризис еще в своем развитии пика не прошел. Потому что, собственно говоря, ну, все-таки даже теория урегулирования кризисов, урегулирование начинается в тот момент, когда этот кризис достигает в своем развитии пика. Так вот, пика или как там дна, как угодно можно говорить, еще этот украинский кризис не достиг. Это, видимо, еще потребует немало времени. И только после этого можно говорить о каком-то урегулировании. То есть речь идет, ну, я думаю, что все это займет, видимо, как минимум 10 лет ближайших.
Понятно. Ну что ж, такая вот перспектива. Ну, смотрите, вот вы уже упоминали о том, что европейцы активно ищут новых поставщиков газа, и в связи с этим уместно упомянуть статью, которая на этой неделе в Financial Times вышла, о том, что вот европейские производители нефти и сланцевого газа увеличили, насколько могли, поставки своей продукции в Европу, но больше у них технических возможностей нет, и, в общем, надеяться им не на что. Понятно, что еще при Трампе Соединенные Штаты обещали Европе много своего газа, ну вот, сжиженного. Тем не менее, вот в энергобалансе Европы США какую будет роль играть? Существенную или не очень?
Я думаю, что Соединенные Штаты Америки будут играть существенную роль в энергобалансе Европы. Я думаю, что они нарастят и наращивают сейчас производство нефти. Это очень существенный фактор.
Американцы, да?
Американцы,
ну да,
американцы,
просто пишут, да. Как раз Financial Times пишут, что вроде бы там уже у них, так сказать, предельные возможности, что называется.
Ну, предельные, но...
Хотя, да, можно же бурить, Америки... бурить и бурить.
Ну да, они сейчас будут увеличивать, видимо, добычу нефти в Аляске, от чего они раньше отказывались. Будут добывать нефть в тех регионах, которые находились раньше под запретом с этой точки зрения. То есть сейчас ситуация будет меняться. И Соединенные Штаты Америки, ну, конечно, какого-то такого рывка в добыче нефти не сделают. Но, тем не менее, у них будут ресурсы, резервы для поставки нефти и газа, сжиженного газа в Европу. С этой точки зрения, можно говорить, что Соединенные Штаты Америки, хотя они не покроют полностью все потребности Европы в нефти и газе, но, тем не менее, роль их будет весьма существенная, и, видимо, в значительной мере они могут занять ту часть рынка, которая принадлежала России.
Тут вот еще же вопрос цены. Он хоть как-то прояснен? Будет ли очень... дорогой это нефть или этот сжиженный газ для европейцев? То есть насколько они, собственно, потянут с точки зрения денег, с точки зрения покупки?
Сейчас проблема заключается не только, даже, может быть, и не столько в том, сколько нефти и газа в физическом объеме могут быть поставлены в Европу, сколько, конечно, вопрос, касающийся цены на энергоресурсы. Если исходить из чисто рыночной цены, то мы видим, как цены на газ зашкаливают. Но пытаться регулировать не рыночными методами эту систему ценообразования, Европа тоже не в состоянии, и, видимо, у нее это ничего не получится, из этого ничего не выйдет. То же самое и с нефтью. Поэтому, видимо, здесь будут европейцы вынуждены искать какие-то другие возможные альтернативные пути выхода из создавшегося положения. Видимо, придется запускать, опять-таки, атомную энергетику. Видимо, придется запускать станции, работающие с тем, чтобы мощности, генерируемые электростанциями на газе, были уменьшены и, соответственно, увеличены мощности, которые генерируются на атомных электростанциях и на угольных электростанциях.
А вот Германия, кстати, атомную промышленность свою будет активно возрождать?
Я думаю, что да. Об этом они уже говорят. Уже все эти зеленые проекты, они отходят в сторону, жизнь диктует свои требования. И поэтому, да, атомные электростанции будут работать, угольные электростанции будут работать, а высвободившиеся объемы газа будут направлены на те промышленные предприятия, которые заняты газохимией, то есть на выпуск там различного рода удобрений, пластмасс и так далее и тому подобное. Mm-hmm. То есть здесь, видимо, нужно будет Европе искать развязку этой сложнейшей проблемы, в которой они сейчас столкнулись, собственно говоря, по собственной вине.
Ну, экология подождет, да. Вот вопрос в чате к вам. Следующим образом он звучит. Судя по вероятному срыву иранской ядерной сделки, поставки нефти из Ирана под вопросом, по вашему мнению?
Я думаю, что свободный доступ иранской нефти на мировые рынки, да, под большим вопросом. Другое дело, что здесь могут быть найдены какие-то обходные пути за счет договоренности между Ираном и Китаем. Китай не отказывается от закупок иранской нефти. Здесь очень сложно сейчас рассчитывать на помощь со стороны России, потому что Россия сама под ударом. Но здесь, конечно, допуск иранской нефти на мировые рынки способствовал бы снижению цен. Но здесь очень важна политическая составляющая. Мы должны понимать, что все-таки, как это есть такая формула, политика есть концентрированное выражение экономики, но политика имеет примат над экономикой. Поэтому западные страны, как основные на сегодняшний день потребители энергоресурсов в мире, они все-таки исходят из своих политических интересов. И это, может быть, и бьет по их экономике, по социальным отношениям в своих странах. Но, тем не менее, исходя из больших интересов геополитики, они идут на эти жертвы и, видимо, не скоро пойдут на смягчение своей политики в отношении России и Ирана. Да.
Вот вы сказали о том, что политика иногда доминирует над экономикой, превалирует там. И мне сразу, знаете, так пришло в голову, что в данном случае можно говорить о том, что сознание определяет бытие, а не наоборот, как марксисты утверждали. Еще вопрос из чата к вам есть. Можно сказать, что одной, а может быть даже главной целью США было лишить Россию европейского рынка?
Ну, я думаю, что, наверное, с этим можно согласиться, поскольку добыча нефти и газа в Соединенных Америке за последние годы выросла, и нужно было куда-то все это продавать, поставлять. И здесь, конечно, европейский рынок является для Соединенных Штатов Америки очень перспективным. И здесь Соединенные Штаты Америки решают сразу как бы две задачи. С одной стороны, они выжимают с этого рынка своего конкурента, Россию. А с другой стороны, уход России или сокращение доли России на этом рынке, он ведет к повышению цен. И это тоже очень выгодно американским монополиям. То есть они как бы здесь и с точки зрения геополитической выигрывают, и с точки зрения чисто коммерческой. Поэтому это игра для Соединенных Штатов Америки, как мне кажется, на сегодняшний день беспроигрышная.
Пока беспроигрышная. Еще один вопрос из чата. Вот высокая активность наших слушателей и пользователей различных ресурсов. Вот какой вопрос. Через какое время, по вашему мнению, Европа сможет энергетически обеспечить себя, отказавшись от энергоносителей из России? Игнат спрашивает из Москвы.
Я думаю, что, наверное, на это потребуется года три ближайших. Поскольку нужно будет запустить эту программу реновации угольных электростанций, атомной энергетики, нарастить ее мощности. Я думаю, что, может быть, здесь и возобновляемая энергетика может показать какие-то новые результаты в ближайшие годы. Поэтому я думаю, что года 2-3 Европе еще потребуется.
А вот какая тема. Дело в том, что правительство немецкое передало одну из структур Роснефти, которая, в общем, контролирует и три нефтеперерабатывающих завода, и там разные другие активы. Так вот, правительство передало в доверительное управление федеральному сетевому агентству все это добро. Но, естественно, есть достаточно жесткая реакция Роснефти. Там называют, в общем, это нарушением принципов рыночной экономики цивилизации и, в общем, каким-то образом совершенно в неподобающем виде вся эта история представляет. Но как вы считаете, что это такое? Во-первых, доверительное управление, можно ли говорить о том, что происходит какое-то принудительное изъятие российских активов на территории, в данном случае, Германии?
Так оно и есть. Да, это фактически завуалированная форма изъятия активов российской компании, это государственной компании по существу, и переход контроля в той или иной форме к немецкому государству. И странно было бы в этой ситуации сейчас, в условиях обострения противостояния, напряженности, видеть какую-то другую реакцию со стороны Германии в отношении российских активов, в данном случае в Германии. Да, оно так и будет, так оно есть, и так и будет, и это, видимо, будет и в других странах.
А как это регулируется? Это же должно регулироваться, но мы же знаем, что там те же самые немцы, они, ну, вроде бы блюстители закона, буквы закона. Это каким-то образом регулируется с точки зрения юридической?
Ну, с точки точки зрения юридической там есть масса всяких документов, всяких постановлений, которые эти вопросы регулируют. Есть священное правило западной демократии о незыблемости частной собственности и уважении частной собственности, в данном случае собственности другого государства или иностранной компании. Но когда сталкивается политический, тем более геополитический интерес, когда на первый план выходят интересы большой политики, то все эти нормы, все эти принципы, они откладываются в сторону. И они никакого значения не имеют. И я думаю, что Германия не пошла бы по этому пути только в том случае, если бы ей угрожала со стороны России какая-то адекватная реакция в отношении немецких компаний собственно в России. Но пойдет ли Россия на это? Это нужно посмотреть.
Ну да, тут только гадать остается. Да, смотрите, еще вопрос из чата к вам. Насколько, по вашему мнению, увеличится количество АЭС в Европе в процентном соотношении от сегодняшнего дня в ближайшие, как вы сказали, 3 года?
Еще раз повторите вопрос, пожалуйста.
Насколько с сегодняшнего дня на ближайшую перспективу, 3-летнюю, может увеличиться в процентном отношении количество атомных станций в Европе? Ну, приблизительная цифра, что... может быть, нужна там на 10, на 20, на 100, там, на 300.
Я думаю, что новых за ближайшие 2-3 года новых атомных электростанций построено не будет в Европе. Поскольку это долгий процесс, длительный процесс. Но я думаю, что будут расконсервированы те атомные электростанции, которые законсервированы в Германии, в первую очередь ряде других стран. Я думаю, что, наверное, это в количественном отношении увеличит численность атомных электростанций где-то процентов на 12-15.
Угу. Пару тем у нас осталось еще. Смотрите, Bloomberg пишет о том, что 50%, ну, половину российской нефти вместо Евросоюза могут покупать самые разные страны, в том числе Бразилия, Пакистан, Индонезия и даже государства Ближнего Востока. Ну, это произойдет не сразу, естественно, а через какое-то время. Как вы такую перспективу оцениваете? И нужна ли российская нефть ближневосточному региону? Там и своей вроде бы хватает.
Ну, там речь идет о том, что страны Ближнего Востока закупают не саму нефть, а мазут. Мазут, там он идет на более глубокую переработку, потому что это достаточно дешевое сырье. Ну и плюс он используется для производства различных там продуктов. Битума, частично он используется для работы электростанций, которые там есть. Сейчас создан специальное такое оборудование, которое резко сокращает выбросы при сжигании мазута. И вот в чем проблема главная. Поэтому, да, мы туда поставляем, по-моему, около 3 миллионов тонн мазута. Будет ли там покупаться наша нефть? Ну, трудно сказать. Сейчас такой необходимости там у арабских стран нет. И я думаю, что это достаточно отдаленная перспектива.
Ну да, не будем ванговать. Еще у нас буквально минутка осталась. Вот в Китае огромная проблема у компаний, которые чипы производят. Тут и американцам немножко вредят, и пандемии, и все остальное. Чем это для китайской экономики, которая замедлилась, чревато?
Ну, на сегодняшний день чип – это стратегический продукт для создания современной экономики, базирующейся на новейших технологиях. И поэтому отсутствие этих чипов, оно, конечно, будет сдерживать технологическое развитие Китая и, соответственно, скажется на его конкурентоспособности и скажется на темпах развития экономики. Поэтому это очень существенная проблема. Я думаю, что Китай сможет ее решить, потому что здесь нужны очень большие инвестиции, но в ближайшее время это, конечно, отразится на темпах развития китайской экономики.
Ну да, которая так в последнее время заметно вот эти темпы уменьшились. Спасибо большое, Борис Александрович, руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев.